Приветствую, дорогие друзья! Христос воскрес! Я рад сегодня вас приветствовать и рад, что сегодня вот такое фактически праздничное воскресенье. Это воскресенье называют Фомино. В то воскресенье было Христово воскресенье, сегодня Фомино воскресенье. Конечно же, все понимают, что оно названо Фоминым не потому, что Фома воскрес, а потому что вот произошли гораздо более приземленные события, связанные с Фомой, как раз-таки о которых была первая проповедь. Эти события как раз-таки в русском языке имеют вполне определенное название, и называется это все «Неверие». Именно о неверии сегодня хотел бы поговорить я, только я предлагаю рассмотреть более подробно ту историю, которая уже сегодня затрагивалась, и это история о 12 соглядатаях. И я предлагаю заглянуть в книгу «Чисел», это история из Ветхого Завета, а не из Нового, и более подробно рассмотреть эту историю. Эта история записана в 13-14 главах, фактически полностью занимая эти главы. И поскольку эта история занимает почти 100 стихов, я поэтому предлагаю частично прочитывать, да, то есть стихи, на которых стоит более внимательно остановиться. И я предлагаю всем вместе открыть книгу «Чисел», 13 главу, и мы будем смотреть фактически с 13 главы и дальше. Для того, чтобы вот полностью как бы рассмотреть историю, для того, чтобы вот сформировать полноценную картинку. Вот. И 13 глава со 2 стиха читаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите главных из них». И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню, и все они мужи, главные у сынов Израилевых. И дальше идет перечисление каждого из них, из какого колена кто. Вот имена мужей, это 17 стих, которых послал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую, и сказал им, внимание, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней. Силен ли он или слаб? Малочислен ли он или многочислен? И какова земля, на которой он живет? Хороша ли она или худа? И каковы города, в которых он живет? В шатрах ли он живет или в укреплениях? И какова земля? Точна ли она или тоща? Есть ли на ней дерево или нет? Будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. И далее соглядатые пошли в эту землю и 40 дней там провели, и исследовали, и пришли, это 27 стих, к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес. И понесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказали ему и говорили, «Мы ходили в землю, в которую ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед». И вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Янаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, хитей, евеи, ивусей и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И дальше они распускали худую молву и панику фактически среди народа. И дальше в 14 главе в самом начале мы видим, что народ поддается панике, и только 4 человека. «И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых, и Иисус сын Навин, и Халев сын Иефонин, и засматривавших землю, и разодрали одежды свои, и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень-очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. И сказало все общество, побить их камнями. Но слава Господня явилась в скинии в собрании пред всем Израилевым. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей? Доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его? И дальше вот Господь выражает свое негодование на израильский народ, и Моисей в ответ пытается уговорить Бога вот не выражать все это негодование, не убивать весь народ. И в итоге Бог отвечает в 20 стихе 14 главы. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я, и всегда живет имя мое, и слава Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте, и в пустыне искушали меня уже 10 раз и не слушали моего глаза моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. И только Халев и Иисус Навин увидят». Дальше по тексту мы видим. Дальше 36 стих. «И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие собрание, распуская худую молву о земле. Сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю. И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми. И народ сильно опечалился. И встав поутру, рано поутру пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». Моисей сказал, «Для чего вы приступаете повеление Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы пойдете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа». Но они дерзнули подняться на вершину горы, ковчег же завета Господня, и Моисей не оставляли стана. И сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы. Вот вся история. Я думаю, что многие из вас, вернее, все мы ее знаем достаточно хорошо, да? Эта история известна с воскресной школы всем, о ней много говорят, но эта история, она поражает своим неверием, да? И здесь разворачиваются такие достаточно драматичные события, которые фактически изменяют историю Израиля, историю израильского народа кардинально. Они так стремительно шли вот к этому моменту, вот буквально прошло там совсем немного времени. Они разгромили армию Израиля, они перешли через Черное море, и вот они уже подходят к этой земле обетованной, и вот они отправляют на разведку 12 саглядатов, и им остается только зайти в эту землю, и это вот была бы вот маленькая победоносная война, которая бы была вот такой вершиной вот прославления Бога. И что происходит? И происходит такое огромное падение израильского народа. И какие уроки из всей этой истории можем извлечь мы? Какие уроки мы можем извлечь спустя это огромное время? Давайте посмотрим на эту историю. Первый урок – это урок, который я бы сказал чисто практический. Это урок, в кавычках, так сказать, человеческого всезнания. Давайте посмотрим на 13 главу, на стихи с 18 по 21. «И послал их Моисей из пустыни Фаран посмотреть землю Ханаанскую, и сказал им, «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней. Силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, точна ли она или таща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы». И возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. И с каким ответом они приходят? А те, которые ходили с ним, говорили, это то есть с Халевом, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Господь говорит Моисею, Отправь соглядатаев провести небольшую разведку в земле, которую буквально в ближайшее время я вам дам». То есть Моисей отправляет их оценить стратегические вопросы, эту землю. Что где находится, и вот кто там живет, каково плодородие этой земли. И Бог фактически говорит: эта земля, считайте, она уже ваша. А что соглядатаи? Соглядатаи, да, они вернулись, они частично описали картину, которая вот там происходит, что там где находится, но они делают то, чего у них не просил Моисей. Они делают то, чего у них не просил Бог. Они оценивают вероятность взятия этой земли. И их оценка показывает, что вероятность победы невероятная. То есть они не смогут взять эту землю. Здесь так и хочется сказать знаменитой детской фразой: «Не суй свой нос в чужой вопрос». Соглядатаи, вместо того, чтобы сосредоточиться на тех вопросах, которым им доверил Бог, чтобы сосредоточиться на тех вопросах, которым им доверил Бог, они занимаются теми вопросами, которыми им никто не доверял заниматься. Вместо того, чтобы, может быть, нарисовать подробнейшую карту вот этой местности, этой земли, вместо того, чтобы подробнейшим образом исследовать, каким образом они могут ее взять, где они будут в дальнейшем располагаться, вместо того, чтобы, может быть, проводить в посте и в молитве время с народом, ведь каждый из этих 12 соглядатаев, он был начальствующим в своем вот колене. И вместо того, чтобы заниматься своим делом, которым они должны были заниматься, они идут и начинают распространять панику. Они пытаются поменять руководство в народе, они пытаются вывести народ непонятно куда, что-то делать с народом. И вот фактически они принимают на себя вот те функции, которые им никто не доверял. Друзья, это весьма важный вопрос и для нас. Как и те самые вот 10 соглядатаев, которые начали заниматься тем, чем они не умели заниматься. Когда они стали оценивать то, чего они не знают, так и мы. Мы не можем знать все. Мы не можем объективно принимать любые решения, потому что Бог на любой некоторый момент времени доверяет каждому из нас вот строго свою функцию. Он доверяет каждому из нас свое дело. Он доверяет каждому из нас свое служение. Мы не должны именно... Мы должны заниматься, вернее, именно своим служением. Мы должны заниматься своим служением на отлично. Если мы видим, что в другом служении брат или сестра делают что-то, очевидно, неправильно, то надо подумать, а мое ли это служение? Доверял ли мне Бог заниматься руководством, вот как тем самым 10 соглядатаям? И вроде бы всем все понятно, но при этом всегда получается, что в церкви у всех есть свое понимание, как должен делать кто-то что-то одно или что-то другое. У всех есть свое понимание всех вопросов. Всегда у всех есть свои какие-то замечания к любым вопросам. От каких-то практических до очень глубоко духовных. И зачастую замечания не содержат в себе никаких конструктивных решений или понимания ситуации. И как соглядатаи предлагали идти в никуда, так же зачастую в церкви и среди христиан имеются вот какие-то такие предложения идти в никуда. А в итоге мы сами все знаем, что это ничем не заканчивается. Какое есть простое решение? Есть такое простое практическое решение. Каждому заниматься просто своим делом. Каждому заниматься тем делом, которым Бог нам доверяет. И если тебе кажется, что в каком-то служении есть проблема, есть простой вариант решения этого вопроса. Нужно сделать, чтобы это служение стало твоим. Займись этим служением, и эта проблема станет твоей. И тогда ты сможешь решить эту проблему и решить ее именно так, как ты считаешь это правильным. Вторая часть этого решения – это не менее практичная часть – это смириться под крепкую руку Божию и молиться. Открывать Богу свои опасения, может быть, делиться, молиться вместе с братьями и сестрами. И тогда Бог решит эту проблему, если это проблема. А возможно, это не проблема, и так же, как 12 соглядатаев смотрели на эту проблему, им эта проблема казалась неразрешимой. Возможно, Бог все решит сам. Нужно только смириться под крепкую руку Божию и молиться. Как говорит Борис Захадер, как многого, как этого многим из нас не хватает. Это первый урок, который мы видим из этой истории. Второй урок – это урок слушания. В народной мудрости есть такая история, что сидит человек в автобусе и говорит, что же это такая за жизнь у меня? Вот денег нет, работа никудышная, почти бесплатная, дети неучи, разгильдяи, жена некрасивая и ничего делать не умеет, а по пятам идет ангел, все это записывает и приговаривает. Завтра же так же и сделаю. Вот. И в этой истории, как мы как раз встречаем, в истории, вернее, с соглядатаями, мы как раз-таки встречаем два ярких случая, когда вот так Бог идет по пятам за человеком и слушает. Вот фактически так же записывает и потом вот так реализовывает. И в 14 главе, в 28 стихе непосредственно звучит прям вот эта идея, вот эта фраза. «Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам». Вот такая вот гениальная идея. И эта фраза как раз-таки относится к случаю с теми 10 соглядатаями, израильским народом. Они говорили, что они не могут войти в обетованную землю. Вот они туда, собственно говоря, и не смогут войти. Они говорили, что они вот погибнут в этой пустыне. Вот они, собственно говоря, так здесь и погибнут. То есть Бог почти дословно исполняет все, о чем они говорили. С этим очень контрастирует ситуация с Моисеем. И в этой ситуации меня, во-первых, удивляет то обстоятельство, вернее, вообще обстоятельство произошедшего. В числах, в 14 главе и в 10 стихе мы читаем. «И сказало все общество, побить их камнями». Побить их камнями. «Но слава Господня явилась в облаке в скинии собрания пред сынами Израилевыми». После появления славы Господней, как мы понимаем, камни почему-то не полетели. Но у Моисея, скорее всего, и Аарона, и у Иисуса Навина, и у Халева остался какой-то осадочек такой, да, как это называется. Вот. То есть осталось что-то такое на душе, наверное, нехорошее, неприятное по отношению того, что они подняли камни. Вот. Во-вторых, сама история, Бог во гневе спускается на землю. И прямо-таки негодует на израильский народ. Там, наверное, вот прям искрило так, молнии шли. «И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его, поражу его язвою, и истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его». Представьте себе, это Моисею предлагает сам Бог. Вот казалось бы, Моисей, только что здесь стояли, на тебя хотели уже кинуть этот камень. Вот согласись, да, вот праведный гнев некоторый у тебя тоже должен быть. Но Моисей вместо того, чтобы вот сказать Богу «да» и «аминь», он говорит «нет, Господь», и пытается уговаривать его, не истреблять израильский народ. И как мы видим дальше, и Бог отвечает, что «прощаю по слову твоему израильский народ», и Господь не истребляет израильского народа. Как видите, все достаточно просто. Моисей общается с Богом, как два друга. Они поговорили, и как попросил Моисей Бога, так Бог и сделал. И, конечно же, мы понимаем, что Бог любит людей, не желает их смерти именно. И даже когда Бог вот спускался в гневе, Он все равно не желал смерти. И потому что Моисей, он подобен также Богу, и он понимал желание Бога. Именно поэтому он просил Бога сохранить израильский народ. И Бог слышит. Бог слышит Моисея, Бог слышал израильский народ и делал, как они просили. Интересно, что если посмотреть на протяжении всей Библии, слова о слушании Бога, о слушании израильского народа или вообще о слушании людей, они встречаются крайне часто. Вот если вобьете вот в поиск, да, слушал, слышать там, услышал, эти слова крайне часто встречаются. И почти в 100% случаев Бог слушает, и Бог делает, а почти там в большинстве случаев народ не слушает, и народ не делает так, как говорит Господь. Друзья, это наш третий урок, урок слушания. Нас слышит Бог. Бог слышит то, о чем мы говорим. И, возможно, мы не получаем что-то, что хотели бы, потому что, как говорит апостол Иаков, потому что мы просто не просим. Здесь еще, конечно, есть и обратный вопрос. А слышим ли мы то, о чем нам говорит Бог? Или же мы, как израильский народ, Бог им пообещал обетованную землю, Бог им сказал, эта земля будет ваша, но они этого не услышали почему-то. Возможно, мы, так же, как израильский народ, не слышим того обетования, которое Бог дает нам. Здесь еще, конечно же, можно добавить урок, что Бог всегда строит планы гораздо лучше нас самих. Да, то есть израильский народ еще строил планы сколько-то лет погулять по пустыне, еще вернуться, может быть, в Египет, и неизвестно, вернулись бы они туда живыми или нет, а Бог строил для них планы вот сейчас и здесь зайти в обетованную землю. И, конечно же, если мы будем слушать Бога, то эти планы Божьи станут нашими планами. Это второй урок, урок слушания. Третий урок – это урок своевременности. Мы видим, как разворачиваются события с 12 соглядатаями. То есть вот если мы смотрим на всю эту историю, вот как на панораму, то первоначально Бог говорит, сходите на разведку, и потом фактически эта земля ваша. Но после всего, что произошло, Бог разворачивает народ в другую сторону и говорит, идите по пустыне и ходите 40 лет до тех пор, пока не останутся только ваши дети, Иисус Навин и Халев. Да? То есть они должны теперь идти в пустыню, а не в обетованную землю. Но народ помнит первоначальную хронологию, и поэтому пытается идти в обетованную землю. Идти без Моисея и без Бога. И завладеть этой землей. И мы видим, что у них ничего не получается. Они терпят огромные потери и в итоге остаются вот ни с чем. Мне кажется, что это прекрасный урок для каждого из нас. Бог каждому из нас доверяет здесь и сейчас какое-то свое дело. Бог ожидает от нас здесь и сейчас какие-то действия. И когда мы откладываем это на завтра, и завтра пытаемся это сделать, а завтра уже совсем другая обстановка, совсем другие обстоятельства, но мы думаем, но Бог же сказал, если это нужно было вчера, это, наверное, актуально и сегодня, но, к сожалению, это бывает далеко не всегда так. Да, Бог доверяет нам определенное дело, да, Он от нас что-то ожидает, Он доверяет нам определенное служение, Он доверяет нам определенную ситуацию, Он ожидает от нас определенного дела, определенного решения, определенного свидетельства. Он ожидает от нас, что мы будем светом, что мы будем примером для окружающих, и Он ожидает от нас это здесь и сейчас. Он ожидает, что мы будем в церкви, Он ожидает, что мы будем ходить на группы, на молодежное, что мы будем участвовать в каком-то служении, в молодежном, музыкальном, в свидетельстве или в чем-то еще. Но Он ожидает от нас это здесь и сейчас. И, возможно, завтра, когда мы будем готовы уже, Бог уже от нас этого не будет ожидать. Он будет ожидать от нас совершенно другого. И если сейчас нас Бог может благословить, не факт, что у нас это будет благословение завтра. Он ожидает, что мы будем приносить плод, но будем ли мы этот плод приносить завтра? А мы отвечаем Богу, что, извини, конечно, как говорят в Одессе, ничем не хочу тебе сейчас помочь. И сейчас у меня учеба, работа, деньги, кредит, ипотека. Как разберусь со своими вопросами, займусь и твоими. Но в итоге, когда мы хотим помочь Богу, или вернее, вот дозреваем до хоть чего-то, мы или уже не можем, или Бог уже нашел кого-то другого, чтобы этот человек занялся этим делом. Как говорит мой папа, Богу нельзя отказывать. Можно отказывать кому угодно и в чем угодно, но только не Богу. Вопросы и задачи, которые ставит Бог, должны иметь максимальный приоритет. Эти задачи, которые невозможно отложить на будущее. Это задачи, в которых нельзя сказать «нет». Если задача поставлена Богом, значит, ее можно выполнить. Это значит задача, которая имеет максимальный приоритет для нашей жизни. И мы не можем сказать Богу «нет». Если же мы откликнемся на Божье предложение, то, возможно, если мы, вернее, не откликнемся на Божье предложение, то, возможно, мы никогда уже в своей жизни не сможем войти в эту обетованную землю. И, возможно, мы, как израильский народ, будем продолжать вот ходить кругами те самые 40 лет, за какие-то 40 дней, о которых мы потом будем жалеть всю свою жизнь. Если мы пропустили поезд в метро, то при попытке сесть в этот поезд даже через 5 секунд после его ухода мы можем упасть на рельсы, нас ударит током, или мы просто поломаем себе все, что у нас есть. Вот. И это наш третий сегодняшний урок, урок своевременности. Нужно делать то, что от нас ожидает Бог здесь и сейчас. Четвертый урок – это урок веры, урок доверия и верности Богу. Мы видим, как Моисей, Аарон, Иисус Навин и Халев верят Богу. И продолжают верить, несмотря ни на что. Несмотря на опасности, которые их поджидают там, в земле обетованной, о которой говорят другие соглядатые. Несмотря на все общественное мнение, это представьте себе, буквально в первой главе книги чисел мы читаем, там идет перечисление, да, сколько кого, сколько каких людей в каком колене. И если там мужчин собирается порядка 700 человек, да, это вот мужчин от 20 лет и выше, способных к войне, то, соответственно, стариков, женщин и детей, там еще накрутка, там как минимум полтора, коэффициент в полтора раза больше, да, то есть это как минимум 1,5 миллиона человек. И вот стоят вот эти 1,5 миллиона человек против 4 человек. Это вот, если мы будем измерять так коэффициент верности, то я боюсь, что среди нас вообще никого не найдется, да? То есть вот среди этих 1,5 миллионов человек, только 4 миллиона человек, их пытаются уговорить. Их пытаются уговорить, и более того, эти 1,5 миллиона человек, они берут в руки камни, да? Понимаете, то есть если они просто каждый положит на них, то соберется такая огромная гора из 1,5 миллионов камней, и там, естественно, уже не было возможности выжить. И несмотря вот на всю эту обстановку, да, несмотря на то, что их хотят побить камнями, несмотря на то, что им противостоит вот это огромное общественное мнение, они продолжают оставаться верными Богу. Несмотря на все, что происходит вот здесь, на все эти драматические события, они пытаются уговорить этот народ. Они говорят: ребят, остановитесь. Бог нам еще пообещал. Несмотря на то, что они хотят их убить, они пытаются говорить, у них вот есть эта огромная вера. Во всей этой истории меня воодушевляет их вера. Они не потребовали от Бога, как Фома, пока не увидим вот эту самую обетованную землю. Мы до этих пор вот не будем верить, да? До тех пор, пока не увидим, какова эта обетованная земля, до тех пор, пока не увидим, как Бог сражается там или что-то еще, да, до тех пор не будем вот пытаться переубедить народ, а сейчас пока потихоньку побудем с народом или что-то еще, да. У них сильнейшая вера в Бога. Друзья, и сегодня это неверие остается основной проблемой. Неверие вот всего израильского народа и вера этих четырех мужей, вера, она как раз-таки остается для нас хорошим примером. Неверие – это проблема, которая была при Моисее. Неверие – это проблема, которая была при Фоме, при Иисусе Христе. Это проблема, которая остается актуальной и сегодня. Верим ли мы Богу? Доверяем ли мы свою жизнь Богу? Вера – это возможность. Вера – это перспектива. Потому что с верой мы можем войти в обетованную землю. Без веры войти туда невозможно. Потому что если мы не имеем веры, мы так же, как израильский народ, лишаем себя возможности войти в землю обетованную. И вместо этого мы будем ходить вот 40 лет этими самыми кругами по пустыне. Вера – это, с одной стороны, так просто, вот сказать, верь, да? Вера – это то, что понятно детям, вера – это то, что понятно взрослым, вера – это то, что так просто, вот кажется, понять, да? Ну что такое поверить, да? Сказал – поверь просто. Но это так сложно реализовать на самом деле. Это так тяжело реализовать в своей жизни каждый день, да? Когда сталкиваешься с какими-то трудностями. Когда видишь всю сложность обстоятельств, всю невозможность обстоятельств. Но если мы видим руку Божию, для Него нет ничего невозможного. Друзья, во все, во что мы верим, оно должно быть со Христом. И во что мы верим в своей жизни? Видим ли мы, что Бог работает в нашей жизни? Куда Он нас направляет? Что Он доверяет нам? Вот здесь и сейчас. И это абсолютно практические вопросы, да? То есть есть ли у нас вот вызов, как у израильского народа? Есть ли вот этот элемент доверия? Понимаем ли мы, что Бог нас ведет по жизни? Понимаем ли мы, куда нас Бог ведет? Доверяем ли мы Богу свою судьбу? И это глубоко личный вопрос для каждого человека. Потому что на этот вопрос не может ответить никто другой. Вопрос веры – это вопрос вашего личного доверия к Богу в своей личной жизни. Это не просто вопрос веры, что есть ли Бог. Это вопрос ваши практические шаги, ваши практические вопросы. Они связаны с существованием Бога или нет? Или вы говорите, Бога нету, да, и поэтому вот в данном случае проще поступить так. Да, я верующий, да, но вот здесь это невозможно поступить. Конечно же, существуют христиане, и, наверное, кто-то, вот какие фанатичные христиане, может быть, они так и поступают. Но здесь, извините, ребят, я вот в таких обстоятельствах оказался. Если же мы ничего не видим, если же в нашей жизни нет места доверию Богу, то, возможно, в ней нет и самого Бога. И это самое печальное, что может быть. Жизнь без Бога – это жизнь вот в этой кромешной пустыне, когда человек ходит, постоянно все одно и то же, постоянно ничего хорошего, и человек ропщет на Бога, и у него нет перспектив. У него нет веры в то, что он встретит эту обетованную землю. Именно поэтому надо искать Бога, надо взращивать свое доверие Богу, надо взращивать свою веру Богу, в каждом действии, в каждом дне своей жизни. И это последний, четвертый урок, урок веры, который мы видим в этой истории. История с 12 соглядатаями, она очень поучительна. И если ее рассматривать, ее можно рассматривать очень долго, и можно найти не один хороший урок, а очень много для каждого из нас. Сегодня мы рассмотрели эти 4 простых урока, но очень важных для каждого из нас. Урок своего дела, что каждый из нас должен заниматься своим делом, своим служением и должен это делать здесь и сейчас, а не принимать скоропалительные какие-то решения на основании эмоций или чего-то другого. Другой урок – это урок слушания. Бог нас слышит, поэтому как важно с Богом общаться, как важно следить за тем, что Бог говорит нам. С тем, что Бог говорит нам, опять же, здесь и сейчас. Еще важно, и слушаем ли мы Бога, да? Бог нас слышит всегда, и поэтому важно то, что мы говорим, то, с чем мы обращаемся к Богу, и то, слушаем ли мы Бога. Третий урок – это урок своевременности, что каждое дело, которое нам доверяет Бог, оно должно быть выполнено здесь и сейчас. Если Бог сказал сделать это здесь и сказал сделать сейчас, значит, нужно это делать здесь и сейчас. И нельзя это откладывать на потом. Бог всегда найдет, как что-то сделать. Бог найдет, кому доверить служение. И если это будете не вы, это будет кто-то другой. Бог, Он всемогущий. И последнее, и самое главное, это вера в Бога. С ней мы можем все. И с ней мы сможем преодолеть и другие 3 проблемы, и с ней мы сможем преодолеть любые проблемы, если у нас есть настоящая, живая вера в Бога. И как говорит Иисус Христос, что с верой можно и горы переставлять, и если мы имеем настоящую веру в Бога. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.